В эфире радиоканал «Раменское радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-02-610, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 24 мая 2018 года. Возрастные рекомендации 16+.
Доктор в эфире!
Врач должен быть благоразумным по своему нраву человеком, прекрасным, добрым и человеколюбивым, сказал Гиппократ. Кандидат медицинских наук, эндокринолог, диабетолог, УЗИ-диагност Екатерина Боброва из медцентра «Димакс» именно такая. – Встречайте, доктор в эфире на Раменском радио.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Ольга Неаполитанская. Позвольте вам задать несколько вопросов. Доктор, что вас беспокоит?
Меня в данный момент беспокоит гормональный статус женщин при беременности.
Ух ты, какая тема сегодняшней передачи. Ну, теперь не стесняйтесь, доктор, расскажите нам, пожалуйста, все в мельчайших подробностях и о себе, и об этом. Вероятно, наши ответы кому-нибудь пойдут на пользу. Прежде чем мы начнем говорить с Екатериной Бобровой из медицинского центра «Димакс» о гормональном статусе женщины при беременности, я хочу сказать, что нам можно задать вопрос прямо сюда, в прямой эфир, по телефону 8-496-46-393-27. Нас можно послушать в приложении для мобильных «Раменское радио». Поэтому включайтесь, слушайте, и мы будем приносить прямо сейчас вам пользу. Первый вопрос такой. Чем было вызвано ваше желание стать эндокринологом, чтобы люди понимали, почему мы вдруг именно вас позвали сюда, в студию Раменского радио?
Ну, это желание пришло ко мне не сразу. На первом курсе института я, наверное, даже не подозревала о существовании эндокринологии как науки и мечтала стать офтальмологом. Даже работала в Институте глазных болезней медсестрой. Угу. Но на четвертом курсе мы начали изучать эндокринологию, и это оказалось совершенно увлекательное занятие, потому что это, пожалуй, единственная область медицины, в которой при заболеваниях или при лечении человек очень стремительно меняется. Например, благодаря препаратам гормонов мужским половым, женским половым, можно превратить девочка в мальчика, девочку в мальчика, и совсем наоборот, да, то есть при смене пола мы пользуемся гормональными препаратами, и человек меняет свою внешность порой до неузнаваемости. Плюс с помощью препаратов гормона роста мы можем подрастить маленьких детей, чем дать им шанс на более качественную жизнь.
Ух ты!
Да, и плюс у нас преподавали необыкновенные профессора, которые настолько нас увлекли эндокринологией, и настолько заразительно и интересно нам рассказывали о вот этих вот чудесных превращениях, что мне показалось, что это одна из самых таких необычных, интересных отраслей медицины. И вот поэтому, пожалуй, я осталась на научном кружке на кафедре эндокринологии и связала свою жизнь с этой интересной наукой.
Слушайте, ну теперь я вас понимаю. А можете рассказать нам, что лечит эндокринолог?
Конечно. Дело в том, что у нас есть в организме железы внутренней секреции. Это особые железы, которые вырабатывают свой секрет не в... выбрасывают их не в полость куда-то, как, например, поджелудочная железа, да, когда она секретирует, вырабатывает желудочный сок, она его выбрасывает в кишку непосредственно. Угу. Или слюнные железы, да, выбрасывают свой секрет в ротовую полость. То есть мы его можем оценить и увидеть. А вот железы внутренней секреции вырабатывают свои гормоны и выбрасывают их непосредственно в кровоток. И пользоваться этими гормонами может только вот весь организм, да? И поэтому таких желез на самом деле не так много. Это надпочечники, яичники, щитовидная железа и самое главное, так скажем, основная руководящая должность принадлежит гипофизу в нашем организме. Это небольшая железа, расположенная в головном мозге, именно он руководит работой всех желез внутренней секреции. Но к железам внутренней секреции еще можно отнести небольшие клеточки, включенные в состав поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Вот, пожалуй, мы с вами перечислили все железы внутренней секреции. Поэтому, в общем-то, всеми расстройствами этих желез и занимается эндокринолог.
А если вот так вот по-русски, не по-медицински, это как болезни называются?
Основные болезни, смотрите, если это проблема с выработкой инсулина, да, то это сахарный диабет в основном. Да?
Его знают все.
Да, безусловно. Это, между прочим, ВОЗ признал сахарный диабет неинфекционной эпидемией 21 века. А, кроме того, если мы говорим о болезнях щитовидной железы, да, то это узлы щитовидной железы, снижение функции щитовидной железы, наоборот, избыточная выработка гормонов щитовидной железы. Есть болезни надпочечников, есть, скажем, опухоли надпочечников, причем они могут быть доброкачественные, злокачественные, они могут вырабатывать гормоны и быть немыми, то есть не вырабатывать гормоны. Есть заболевания, связанные с железами половыми, такими как образование в яичниках, которые тоже могут вырабатывать избыточное количество гормонов. Есть образование в тестикулах, то есть в мужских половых железах, которые вырабатывают. Или наоборот, бывают заболевания, когда не хватает гормонов. В общем-то, все эндокринные заболевания можно разделить на два основных класса. Это дефицит или избыток.
Вот так вот.
Да, да. И, в общем-то, на самом деле, как выяснила многолетняя практика, избыток лечить всегда сложнее, чем дефицит.
Ого. Ну, мы сейчас поговорим все-таки про беременных женщин, а потом, если у нас останется время, естественно, и про диабет, и про все-все-все, о чем у нас спросили наши уважаемые радиослушатели. Есть такие. Давайте сначала про беременность, потому что девчонок беременных в Раменском много, они очень сильно переживают, тем более у нас еще открыт центр материнства и детства, куда все спешат рожать.
Да, вот. Наконец-то, мы дождались.
Поэтому мы будем всячески помогать. А какие гормоны нужно сдать перед планированием беременности?
Вот этот этап очень важен, потому что лечить какое-то эндокринное заболевание в момент беременности гораздо сложнее, чем, в общем-то, выявить и вылечить его на этапе планирования. Первое, что хотелось бы нашим уважаемым женщинам напомнить, что нужно обязательно сдать гормоны щитовидной железы. Это гормоны такие, как тиреотропный гормон, коротко он называется ТТГ. И гормон тироксин, Т4 свободный, желательно вот эти вот гормоны сдать. Кроме того, очень хорошо бы проконтролировать антитела к ткани щитовидной железы. Они называются в бланках АТК. ТПО – антитела к тиреопероксидазе. Почему это важно? Исследования, которые проведены последние годы, доказали, что женщины, которые имеют позитивные вот эти вот антитела, они склонны к выкидышам.
Ух ты!
Да, и даже сейчас такая стратегия вырабатывается, что женщины, имеющие вот эти вот антитела, даже имеющие нормальный уровень гормонов, но в предыдущей беременности закончились выкидышами, часть авторов зарубежных, российских, предлагают этим пациенток лечить гормонами щитовидной железы, чтобы предотвратить выкидыши.
Ну так, я чувствую, сегодня мои слова будут «ух ты», и они будут повторяться неоднократно. А есть такой вопрос, я не могу забеременеть, может ли это происходить из-за проблем с моими гормонами?
Ну, вполне возможно. Вот мы начали с вами обсуждать, какие гормоны нужно сдать на этапе планирования беременности, выяснили, что первое – это гормоны щитовидной железы, да, потому что зачастую бесплодие или ненаступление беременности является следствием дефицита гормонов щитовидной железы. А результатом этого является отсутствие овуляции. Если овуляции нет, то и беременность не наступает. Кроме того, обязательно нужно проконтролировать гормон пролактин, если вот мы говорим о ситуации бесплодия, да, не наступающей беременности. Это гормон, который вырабатывается в задней доле гипофиза, вот той самой вот железы, которая располагается в головном мозге, является руководящим центром. И при повышении этого гормона у женщин нарушается, могут нарушаться менструальный цикл, и еще появляется выделение из молочных желез. Иногда женщина не знает о том, что у нее есть выделение, просто потому что она не проводит самообследование и не нажимает никогда на сосок, и это выявляется только в кабинете у гинеколога или у эндокринолога. Да, когда мы проводим обследование, нажимаем, и тут появляются белые капли на соске. Если вы не можете забеременеть, то контроль пролактина, в общем, это обязательное условие. Этот гормон сдается по циклу, в отличие от гормонов щитовидной железы. Да? Если здесь не нужно привязываться к циклу, то гормон пролактин сдается на 3-5 день менструального цикла. Чтобы уточнить, первый день менструального цикла – это первый день кровотечения. Вот, соответственно, на 3-5 вы сдаете пролактин. Еще можно в этом случае порекомендовать женщинам сдать дополнительно гормоны гипофиза, такие как ФСГ, ЛГ, да, фолликулостимулирующие и лютонизирующие гормоны. Тоже, чтобы посмотреть, нет ли там проблем, потому что иногда нарушение на уровне гипофиза может стать причиной бесплодия.
Ух ты, опять сказала я. На самом деле, вы сегодня столько всего рассказываете интересного. А как щитовидная железа влияет на развитие беременности, в том числе и плода?
Дело в том, что у ребенка своя щитовидная железа появляется где-то на 16-18 неделе беременности. А до этого гормонами и себя, и ребенка обеспечивает мама. И в этот момент на маму ложится, на мамину щитовидную железу ложится двойная нагрузка. И функция щитовидной железы значительно повышается. И в ряде исследований было показано, что гормоны щитовидной железы способствуют формированию нервной трубки у плода. То есть вот именно в этот первый триместр закладывается и развивается нервная трубка. Это головной и спинной мозг. И гормоны щитовидной железы, должное их количество, очень необходимы для правильной закладки вот всех этих органов. И очень интересно, были проведены исследования, они сейчас, данные противоречивые, потому что одна часть исследователей получила одни результаты. Вот сейчас проводятся другие большие исследования, чтобы как-то подтвердить или опровергнуть. Так вот, были исследования о том, что мамы детей, которые имели в беременность нехватку гормонов щитовидной железы, рожают деток, и эти детки потом проходили тест на IQ и на когнитивные способности. В возрасте от 5 до 10 лет они проходили эти тесты. И вот в ряде исследований было показано, что те детки, которые родились от мам с дефицитом гормона щитовидной железы, имели несколько ниже показатели, скажем так, IQ или вот когнитивных каких-то возможностей.
Я даже боюсь сказать, ух ты уже!
Чем детки мам, у которых все было в порядке во время беременности. Но, правда, надо сказать, что вот последние исследования, исследование, проведенное в Великобритании, там участвовало 4300 пар мама-ребенок, этого не подтвердило, то есть данные не подтвердились. Это такая очень дискутабельная тема в эндокринологии, но вот данные пока такие.
Вот уж что есть, то есть.
Да.
А говорят, что добро лечит, и сейчас у нас одна очень маленькая, но очень добрая пауза.
Здравия желаем!
Вот у нас Александр Кузьмин сегодня приболел. Желаем ему крепкого здоровья. Александр Кузьмин, выздоравливайте, пожалуйста. Чувствуйте себя хорошо-хорошо. И пусть ваши дни будут легкими и радостными. Элла Халтурина желает ребятишкам из группы номер 5 детского садика 78 и их родителям, а также всем, кто трудится в детском саду, никогда не болеть и быть здоровыми. Ну и, конечно же, я, Ольга Неаполитанская, вам желаю не болеть. Пусть отступят хвори, тело ваше, чтоб не знало, даже слабой боли. Сил желаю вам всегда, крепости телесной, чтобы жизнь вам не казалась скучной или пресной. Будьте здоровы!
гордость клиники «Димакс» в Раменском – врачи. Высококлассные специалисты, работающие в ведущих научно-практических учреждениях Москвы и Московской области. В «Димакс» работают 5 кандидатов медицинских наук. Врачи высшей категории. Все они – специалисты высочайшего класса. Методики лечения и инновационные разработки в диагностике теперь более доступны. Обратитесь к нам и будьте уверены в качестве медицинской помощи. Наш телефон 8-977-878-77-49.
А телефон прямого эфира на Раменском радио 8-496-46-393-27. Звоните, не стесняйтесь, Екатерина Боброва из медцентра «Димакс» ответит на ваши вопросы. Хочу напомнить, что Екатерина – кандидат медицинских наук, эндокринолог, диабетолог, УЗИ-диагност. Представляете, какой гость у нас сегодня в эфире? Так что будем рады ответить на ваши вопросы. А у нас такой вопрос. Правда ли, что гормоны щитовидной железы оказывают огромное влияние на развитие нервной системы и головного мозга у плода во время беременности?
Ну вот мы немного, да, поговорили уже об этом, о том, что именно в... На первом триместре беременности до 18 недели закладывается нервная трубка, да, и вот именно в этот период очень важно иметь нормальную функцию щитовидной железы мамы.
А вот нервная система-то, вот это чего даст ребеночку потом?
Знаете, есть такой случай, мой научный руководитель, очень известный в стране тиреидолог, профессор, академик уже, Валентин Викторович Фадеев, он рассказывал такую историю своей практики о том, что однажды пришла к нему мама беременная, да, и вот у нее вот несколько снижены функции щитовидной железы во время беременности, и она спрашивает, а чем это грозит моему ребенку, и он ей так осторожненько, но женщина беременная, он ей осторожно говорит, ну, вы знаете, возможно, ваш ребенок будет приносить не пятерки, а четверки, на что мама говорит, ух, слава богу, первый, говорит, а 3-2.
То есть вот так вот и бывает. Мне поставили диагноз ХАИТ. Или
хаит. Да, хаит.
Что это такое? Что мне делать? Могу ли я с таким диагнозом выносить ребенка? Спрашивают.
Вот хронический аутоиммунный тиреидит, так переводится эта аббревиатура, это заболевание, которое связано вот именно с появлением антител к ткани щитовидной железы. Тех антител, о которых мы говорили, когда говорили о том, что нужно сделать в период подготовки к беременности. Эти антитела, чем они занимаются? Они начинают разрушать ткань щитовидной железы. И в местах разрушения появляются участки воспаления небольшого. Это воспаление видно на ультразвуке, как такие нечеткие точечки. Вся железа на ультразвуке может быть пестрая такая, то есть чередуются участки воспаления и участки нормальной ткани щитовидной железы. И этот процесс происходит долго, и все зависит от того, какой уровень этих антител. Иногда у женщины, ну, слегка повышенные антитела, да, там, скажем, при норме 35 у нее 50. А есть, когда у титр этих антител очень высок, там, 1000, 2000, тогда этот процесс идет, конечно, гораздо быстрее. Причина этого заболевания, во-первых, оно гораздо более распространено в регионе йодного дефицита, мы живем в таком регионе, плюс есть генетически детерминированные, скажем так, связи между этим заболеванием и наличием определенных генов в определенных хромосомах. Это заболевание не ведет к снижению качества жизни, то есть оно никак, вы его не почувствуете. Единственное, к чему оно может привести, это к снижению уровня гормонов щитовидной железы. Это как вот я, когда объясняю пациентам, я привожу пример завод, который покрывается ржавчиной, да? Ржавчина съедает цеха, и рано или поздно цеха перестает работать, и продукции завод перестает выпускать, поэтому приходится завозить продукцию извне. В таком случае мы начинаем лечение, то есть когда вся щитовидная железа или более 80% ее разрушена, нуждается человек в заместительной гормональной терапии. То есть вы должны принимать таблетку гормонов щитовидной железы за свою железу, как бы работая.
Угу.
Вот таким вот образом.
То есть лучше позаботиться заранее?
Почему это заболевание может быть таким вот важным именно во время беременности? Помните, мы говорили, что вот наличие антител тел может быть связано с выкидышами.
Да.
Поэтому вот именно если у вас есть этот диагноз перед беременностью, то вам нужно более тщательно контролировать гормоны щитовидной железы в беременность. То есть же ТТГ вам нужно сдавать каждые 4 недели в первый триместр беременности до 20 недели и дальше раз в триместр, чтобы вовремя выявить снижение функции щитовидной железы и вовремя начать лечение. Если же у вас этот диагноз, и вы уже получаете заместительную гормональную терапию до беременности, то вам нужно будет обязательно увеличить дозу гормонов во время беременности, потому что теперь вы будете рассчитывать как бы эту дозу и на себя, и на ребеночка.
На ребеночка. Но у нас как девчонки, они же когда понимают, все, я беременна, я больше не пью никакие таблетки.
Нет, вы знаете, нет, как правило, вот девушки, которые принимают гормоны щитовидной железы, им доктор, вот сколько я сталкивалась, им доктор всегда объясняет, что это терапия пожизненная. Ваша железа не вырабатывает гормоны, и теперь вы должны работать за нее. А во время беременности нагрузка двойная, поэтому доза должна быть увеличена. Я всегда пациенток детородного возраста предупреждаю, что как только вы забеременеете, обязательно контролируйте гормоны и дозу сразу на 30% увеличиваете.
Понятно. Дважды была развивающаяся беременность.
Не развивающаяся,
да. С чем это может быть связано?
Вы знаете, дело в том, что это такая одна из, в общем-то, самых загадочных тем в гинекологии, эмбриологии, репродуктологии. Почему же вот бывают эти неразвивающиеся беременности? Зачастую, когда мы анализируем вот эти эмбрионы, которые уже получились, да, выясняется, что причина – это генетические мутации. Причем мутации, несовместимые с жизнью. Природа очень умная на самом деле. И она выбраковывает этих младенцев на ранних этапах. Это очень тяжело для женщины, но тем не менее, я думаю, где-то это вот надо это принять как тот факт, что зато ребеночек не родился вот такой совсем нездоровый. Да, потому что тяжелые соматические мутации, нежизнеспособные плоды, да, они вот выбраковываются, можно так сказать, природой.
Ну, а при чем тут эндокринолог?
Эндокринолог, как правило, здесь редко нужен, но если это повторные выкидыши, да, особенно на ранних стадиях беременности, тут есть несколько заболеваний, которые могут привести к этому состоянию. Во-первых, это вот хронический аутоиммунный тиреоидит, о чем мы говорили, если говорить со стороны эндокринологии. Во-вторых, это есть такое понятие уже в гинекологии, как антифосфолипидный синдром. Это вот больше к гинекологам, но это тоже тот диагноз, который стоит обязательно проверить при хронических выкидышах на ранних стадиях беременности.
Есть такой вопрос. Мне назначили гормоны щитовидной железы. Как долго их принимать? Можно ли их прекратить после родов? Ну, как я уже поняла, что...
Смотрите, значит, здесь несколько моментов. Первое. Если вам назначили гормоны щитовидной железы во время беременности, и доктор объяснил вам, что вам с малышом на двоих не хватает гормонов беременности, то вполне возможно, что когда вы родите, вам одной будет достаточно этих гормонов. И можно будет прекратить прием препаратов. Но если вы уже принимаете препарат, то это случилось до беременности, да, то прием препаратов гормонов щитовидной железы – это пожизненная терапия. Да, это уже...
Следующий вопрос. У меня обнаружили узлы в щитовидной железе. Что делать?
Ну, во-первых, не паниковать, да, потому что... Мы живем в регионе, где йода в воде недостаточно. И когда железа хронически недополучает йод в течение десятилетий, она встает на путь узлообразования. И эта ситуация, когда в щитовидной железе находят узлы, очень частая в нашем регионе. После 45 лет, ну не знаю, больше 70% женщин имеют узлы в щитовидной железе.
А почему именно женщин?
Вот так природа нас сделала, что женщины почему-то больше
подвижны. Самые счастливые.
Абсолютно верно. Вот. Что хочется сказать в отношении узлов? Во-первых, проблема узлового зуба, она в том, что по ультразвуку зачастую мы не можем отличить хороший узел от плохого. Вероятность плохого узла составляет от 3 до 7%. То есть вот из всех 100% узлов всего 3-7% будут злокачественными. Это говорит о том, что в основном узлы мы можем наблюдать. Ничем это нам не грозит, доброкачественный узел, все хорошо, но мы обязательно должны отделить, грубо говоря, котлеты от мух, да, злокачественные от доброкачественного. Каким образом мы это можем сделать? Если узел до 1 сантиметра, то мы ничего с ним не делаем, потому что даже если там какая-то началась мутация и какие-то процессы идут, все равно он будет развиваться так медленно, что если он начнет расти, мы за этим успеем увидеть, успеем его как-то принять какие-то решения.
А рассосаться он может сам?
Узлы, которые больше сантиметра не могут, могут уйти так называемые расширенные фолликулы. Дело в том, что железа состоит из таких групп клеток, и в центре как полость такая небольшая. И в эту полость эти клеточки складывают прогормон, неактивный гормон. Потом, когда нужно будет железе, она его всосет обратно в клеточки, пройдут определенные химические реакции, он станет активным и попадает в кровь. Вот в ситуации йодного дефицита, когда йода не хватает, вот этого прогормона вырабатывается больше. И эти полости начинают расширяться. Их становится видно на УЗИ. Современные УЗИ-аппараты видят, скажем так, изменения до 1 мм. Это не болезни еще, это вот изменения при определенных условиях. Да? Но мы их уже видим и фиксируем. И доктор-узист очень часто их описывает. А женщины пугаются, там у меня узлы 3 мм. Но это не совершенно не страшно, это даже не узлы. Это просто расширенные вот эти фолликулы. Это говорит о том, что вы живете в регионе йодного дефицита. Вполне возможно, употребляете неюдированную соль. И
вот прям с языка сорвали. А это значит, что сейчас нас все послушали, поняли, что мы живем в таком регионе, да, и ломанулись все за солью, за заъедиренной, а также за всеми остальными препаратами, которые сейчас рекламируются и в СМИ, и не только в СМИ, в интернете полно. Всяких таких, которые содержат в себе йод. Это вот правильно делать?
Ну вот я буду очень рада, если после этой передачи все ломанутся за йодированной солью, потому что на своем приеме, сколько я не спрашиваю женщин, мужчин, какую соль вы употребляете, могу сказать, что 60% покупают не йодированную соль. Это печально, потому что йод нам нужен каждый день. И каждый день нам нужен определенная доза йода, которая содержится в одной чайной ложке йодированной соли без горки во всех продуктах. То есть, если вы в сутки в еду добавите одну чайную ложку соли, это будет достаточно, чтобы поддерживать нормальное количество йода у вас в организме. У нас в России существует, вообще нет региона, где бы не было йод-дефицита. Он варьирует от легкого, да, вот как у нас в Подмосковье, до тяжелого, как в Тыве, например, да. И не покупать йодированную соль значит постоянно находиться в регионе йодного дефицита. А в этом регионе, чем выше йодный дефицит, тем быстрее растут узлы, и тем быстрее они становятся активными, начинают вырабатывать больше гормонов, чем нужно. И проблемы, скажем так, тоже растут снежным комом.
А много йода может быть?
Нет, много йода быть не может. Вернее, если вы начнете пить раствор йода спиртовой, вот это будет много, потому что там содержится в одной капле спиртового раствора йода, йода содержится в 40 раз больше, чем суточная норма йода, да, то есть вот меня пациенты говорят о том, что я вот там полоскаю рот, да, или там...
А если вот сеточку делать, в организм
нет, сеточка,
попадает?
Сеточка безвредна, но вот смазывание раствором люголя, да, гландов или полоскание рта, когда вы добавляете капельки йода в раствор, может быть чревато, потому что такая большая доза йода может заблокировать щитовидную железу.
Вот так вот, лучше не рисковать. Друзья мои, я предлагаю прерваться на некоторые интересные новости из области медицины, а потом продолжить.
Здоровые новости.
В Раменской центральной районной больнице продолжается акция, посвященная вакцинации против гриппа. Приглашаем всех желающих старше 18 лет привиться от этого заболевания на специально оборудованном пункте, расположенном в центре города, в нашем мобильном центре здоровья, в фирменном белом автобусе, который установлен на парковке центра занятости, пересечении улиц Вокзальная и Советская, напротив торгового центра «Солнечный рай». Ждем вас по будням с 24 сентября по 7 октября с 14 до 19.00. При себе необходимо иметь только паспорт. 1 октября с 9 до 11.00 в Жуковской городской больнице по адресу улица Фрунзе, дом 1, пройдет День донора. Желающих стать донорами крови ждут на третьем этаже поликлиники. При себе необходимо иметь паспорт с пропиской или регистрация в городе Москва или Московской области. Телефон для справок плюс 7-495-305-27-00. 5. Фактов о днях открытых дверей в Раменском центре материнства и детства. Первый. Каждый четверг сюда приглашают более 30 человек. Второй. Дни открытых дверей проходят в два этапа. Небольшой рассказ о роддоме плюс экскурсия по отделениям акушерского стационара. Третий. Записаться может любой заинтересованный человек и взять с собой кого-то одного – маму, подругу, мужа. Четвертый. Экскурсию проводят врачи-акушеры-гинекологи, которые всегда могут ответить на вопросы будущих мам и пап. И, конечно же, пятый – это запись. Запись в группу осуществляется только через единый лист ожидания в социальной сети ВКонтакте. Его можно найти в группе Раменского центра материнства и детства. Освидетельствование по направлению работодателей в Раменском психоневрологическом отделении можно пройти в понедельник, среду и четверг с 8 до 13. Шоферская комиссия в Раменском психоневрологическом отделении работает вторник с 10 до 14, среда с 13 до 15, четверг с 11 до 15. Химико-токсикологическое исследование вторник-четверг с 10 до 12, а также в третью субботу каждого месяца с 9 до 11.
Задача медицинского центра «Димакс» в Раменском – оказание высококвалифицированной помощи пациентам по широкому спектру специальностей – гинекология, урология, хирургия, травматология, флебология, онкология, терапия, кардиология, гастроэнтерология, неврология, спортивная и восстановительная медицина в городе Раменское.
Доктор в эфире на Раменском радио. Сегодня мы говорим про эндокринологию. Я даже выговорила это слово. И у нас в гостях кандидат медицинских наук, эндокринолог, диабетолог, УЗИ-диагност Екатерина Боброва. Расскажите нам, пожалуйста, что такое ЗОП и как его лечить?
Ну, ЗОП – это тоже следствие йодного дефицита, хотя бывают разные ЗОПы, да, то есть есть один следствие йодного дефицита, когда образуются множественные узлы в щитовидной железе, и здесь самым таким критичным вопросом является, есть ли сдавление вот этим зобом, прилежащей сзади трахеи и пищевода, да? То есть, если есть вот этот компрессионный синдром, когда пережимается, человеку труднее говорить, труднее глотать, то это абсолютное показание к операции. Вот. Кроме того, вот этот зоб, который формируется, мы, как я уже говорила, должны выяснить, нет ли там рака, да, в одном из этих узлов. Для этого берется пункция из узла. Пунктируют узлы.
Это больно?
Но это укол. Такой же укол, как и в попу, да, но только в область щитовидной железы. Пункцию делают под контролем ультразвука обязательно, да, и берут клетки на анализ. И дальше уже доктор-цитолог исследует этот препарат и смотрит, хорошие это клетки или плохие. Вот. И еще одной проблемой, что долго существующий такой вот многоузловой зоб, эти узлы могут стать активными и начать вырабатывать больше гормонов, чем нужно. Это особенно опасно в пожилом возрасте, угу. потому что это ведет к развитию мерцательной аритмии, сердцебиения учащенного и других проблем с сердцем. Поэтому у пожилых людей с узлами обязательно нужно контролировать уровень гормонов щитовидной железы, чтобы вот избежать вот этих вот проблем. Есть другой вид зоба, называется диффузный токсический зоб. Он чаще встречается у молодых девочек. Да,
опять девчонку везет.
Да, 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 да. Чаще встречается. Это вот как раз пример избытка гормонов щитовидной железы. Ни с того ни с сего железа начинает резко увеличиваться в размерах. Еще этот зоб очень известен вот такими выпученными глазами. Помните угу. картинки с выпученными глазами, с большим зобом? Ну, Надежду Константиновну Крупскую сразу можно вспомнить, которая страдала этим заболеванием. И здесь появляется повышенная потливость, возбудимость нервная, жар, чувство жара, люди худеют, начинают трястись руки, угу. сбиваются менструальные циклы. И это абсолютный повод обратиться к врачу, к эндокринологу, угу. потому что здесь мы можем помочь существенно.
Понятно. У нас от Ольги Васильевой есть такой вопрос. У ребенка практически с рождения слоятся ногти почти на всех пальцах рук. У меня похожая проблема. Это наследственное? Чего организму не хватает и что надо проверить?
Ольга, большое спасибо за вопрос. Конечно, было бы лучше, если бы вы позвонили к нам на эфир, и мы могли бы пообщаться, кое-что узнать дополнительно о вас. Но что могу ответить сейчас по этой ситуации? Здесь два момента. Первый момент скажем так, плотность ногтей зависит от содержания серы в организме. Это ситуация контролируется геном определенным в нашей хромосоме. Если этот ген есть, угу. то серы достаточное количество, и ногти у нас плотные и хорошие. Если этого гена нет, то вот на всю жизнь вы с ломкими ногтями, и всю жизнь приходится их укреплять лаками и прочими средствами.
А таблеточки какие-нибудь попить?
А таблеточки не существуют, да, потому что это генетически детерминированное заболевание. Угу. Но ногти могут слоиться и при заболеваниях щитовидной железы, вот при снижении гормонов щитовидной железы при гипотиреозе, и при дефиците железа в организме. Причем дефицит железа может быть скрытым. Поэтому обязательно нужно сдать не просто железо в сыворотке крови, а общую железосвязывающую способность УЖСС, трансферин, ферритин, такие показатели как. И когда вот у вас уже будет вкупе все эти анализы, можно будет судить о том, есть или нет дефицит железа в организме. Если есть, то прием препаратов железа зачастую восстанавливает плотность ногтей.
А где эти анализы сдаются?
Их можно сдать у нас в центре. Угу. Можно сдать и в любой лаборатории.
Ну, то есть, знаешь, анализы, опять же, например, Екатерина Боброва смотрит
да,
и говорит,
да,
чего делать.
Конечно, конечно.
Потому что не видя анализов...
Нет, без анализов судить о том, есть или нет железодефицит, практически невозможно, потому что зачастую даже гемоглобин... Вот женщина приходит и говорит, у меня хороший гемоглобин, у меня нет железодефицита. Но при хорошем гемоглобине может быть снижен уровень ферритина, снижен ОЖСС и так далее, и так далее. Это говорит о том, что в депо... В печени есть у нас депо железа. Так вот, в депо этого железа уже не осталось. Все потратили на гемоглобин, угу. а вот уже на волосы и ногти не хватает.
Понятно. Как узнать, когда человеку нужно идти к эндокринологу, а когда обращаться к терапевту?
Ну, в существующей системе здравоохранения терапевт направляет к эндокринологу сам, да, Очень хочется напомнить, что если у возрастных пациентов, просто у взрослых людей, ни с того ни с сего появляется сухость во рту, жажда, кожный зуд, ни с чем не связанный, да, или вдруг этот кожный зуд появляется в половых органах, если частые инфекционные заболевания, грибковые заболевания кожи, да, то повод проверить, это повод проверить свой сахар. Угу. Потому что очень часто приходят люди уже с очень высокими сахарами, угу. и приходится назначать серьезные препараты, а зачастую сразу начинать лечение с инсулина, потому что сахар запредельно высокий. Вот, поэтому очень прошу всех наших слушателей хотя бы раз в год контролировать свой сахар, особенно тех, у кого есть лишний вес, кому за 45 лет, или те, у кого мама или папа болели сахарным диабетом. Есть первая линия родства.
То есть передается по наследству диабет?
Да, диабет передается не как генетическое заболевание, а как предрасположенность. Угу. Да? То есть если ваша мама, папа или в роду там сестры, братья болели диабетом, то ваш риск повышается. Плюс риск заболеть диабетом повышается при наличии избыточной массы тела, конечно же.
Я думаю, у нас еще хватит времени поговорить про диабет. А сейчас хочу сказать вот что. Медицина несет в себе много чего интересного. Например, что, спросите вы. А слушайте нашу рубрику «Невероятно на факт» и просвещайтесь, друзья.
Невероятно, но факт.
За 24 часа кровь в нашем организме преодолевает 97 тысяч километров. За всю жизнь организм производит столько слюны, что ею можно заполнить два плавательных бассейна. Аллергия на воду – редкое нарушение, по которому в мире описано не более 40 случаев. Этот необычный вид аллергии, водная крапивница, связан с тем, что попадание воды на тело провоцирует появление зудящих опухлостей, волдырей и красных следов. Для таких людей привычный душ становится болезненной пыткой, а попытка выпить чай, кофе или чистую воду вызывает чувство жжения и опухания горла. Из-за редкости это удивительное заболевание до сих пор не исследовано в медицине, поэтому врачи не могут понять причин его возникновения. Будьте здоровы!
Секундочку, я записываю. Медцентр «Димакс» находится по адресу: Московская область, город Раменское, улица Левашова, дом 25. Наши телефоны 8 496 46 4 20 51 и 8 926 402 20 49.
Кандидатом медицинских наук, эндокринологом, диабетологом, УЗИ-диагностом Екатериной Бобровой из медцентра «Димакс» говорим о заболеваниях, которые относятся к области эндокринологии. Например, это сахарный диабет. Вот тут такой вопрос. А правда ли, что сухомятка или объедание может привести к сахарному диабету?
Ну, сухомятка и объедание непосредственно к сахарному диабету не приводят, но они приводят к накоплению жира в организме, да? Жир – это не просто жир, да, вот такой некрасивый какой-то часть нашего тела, но это эндокринно-активный орган, который вырабатывает свои гормоны. Угу. И эти гормоны меняют состояние нашего организма, вызывая главным образом такое состояние, как инсулинорезистентность. То есть наш организм перестает чувствовать свой инсулин должным образом. Угу. И тот инсулин, который у нас вырабатывается, клетки его хуже чувствуют, хуже воспринимают, а только при наличии инсулина глюкоза из крови переходит в клетку. И таким образом в крови она снижается. Если инсулин не работает, то она остается, задерживается в крови, и таким образом уровень ее повышается. Угу. Вот. Поэтому здоровое питание – это залог отсутствия лишнего веса и залог, скажем так, отсутствие, ну, не вот до конца и полностью, но, по крайней мере, значительного уменьшения риска развития сахарного диабета.
Но многие девочки садятся на диету и закрывают глаза на все вокруг, все, я хочу быть худой и красивой, а при этом забывая о том, что они своими диетами могут нанести вред организму. Вот сахарный диабет тут может нарисоваться из-за того, что есть неправильная диета?
Ну, как правило, диета не приводит к развитию сахарного диабета, но, скажем так, голодание или резкое ограничение потребления углеводов, оно приводит, зачастую вот такие люди, они сразу резко худеют. Причем на там большое количество килограмм, от 6 до 10, угу. Гордятся очень своими достижениями, но тут уже включается эффект йо-йо, как называют у нас в эндокринологии, когда вы отбрасываете йо-йо, да, потом на резиночке оно к вам обратно возвращается. Также и лишний вес. 80% людей, которые сбросили лишний вес, в течение года-двух наберут его обратно или даже с большим количеством килограммов. Поэтому худеть нужно очень правильно, и самое главное в процессе похудения не само снижение веса, а его удержание в течение 2 лет после того, как вы похудели.
Опять я скажу, ух ты. А чтобы правильную диету составить, к вам можно прийти?
Да, конечно, к нам можно прийти и обратиться. Очень было бы здорово, если бы вы уже на первом приеме имели с собой дневник питания, да? То есть хотя бы в течение 2-3 дней, а еще лучше недели, позаписывали то, что вы едите, сколько вы едите и время, когда вы принимаете пищу.
А вот тут вся штука в том, что правду надо писать, или девочка понимает, что сейчас я пойду к эндокринологу, я хочу похудеть, и я сейчас буду вот эту неделю питаться правильно, а до этого она ходила там и кушала, да, то, что ей нравилось.
Ну, нет, тут нужно писать именно то, какая ситуация у вас есть сейчас, да, потому что если мы сразу резко ограничим вам потребление калорий, например, вы ели там, не знаю, в районе 3000 килокалорий, ну, 2500, а я вдруг скажу вам питаться там 1500 килокалорий, калории и распределю их в течение дня. Вы будете не наедаться, вы не сможете выдержать эту диету, и это приведет к срыву. Современные рекомендации говорят о том, что нужно строить диету на основании того, что сейчас потребляет человек, и уменьшить его потребление на 500 килокалорий в среднем для начала.
Ну, главное, чтобы все по уму, да?
Абсолютно.
А вы это умеете, поэтому запросто можете посоветовать. А возвращаясь к диабету, какие классические жалобы при нем?
Вот мы с вами уже говорили, что классическая жалоба – это сухость во рту, жажда, частое мочеиспускание, причем в ночное время человек встает. Это может быть кожный зуд. Причем кожный зуд может быть в половых органах, да, может быть частые инфекции, в том числе инфекции кожные, грибковые поражения. Это повод посмотреть сахар в обязательном порядке.
Это только у взрослых детей, у людей или у детей тоже
у
такие
детей,
могут быть симптомы?
Смотрите, у детей диабет протекает очень быстро и ярко. Как правило, у детей развивается диабет первого типа. Угу. И течет, когда возникает абсолютная нехватка инсулина в организме. То есть клетки, которые его вырабатывали, повреждены, не вырабатывают больше необходимого количества инсулина, и возникает его резкий дефицит в организме. И тогда резко растет уровень сахара. Вот именно не постепенно, как у взрослого, а резко. И это может приводить к, во-первых, неправильно поставленным диагнозам. Детки с дебютом диабета могут попадать в хирургическое отделение с острой болью в животе. Детки такие могут лечиться от частых инфекций, от пневмонии, например. Да? Детки такие могут поступать в реанимацию с неукротимой рвотой. Но, как правило, любой ребенок, попадающий в лечебное учреждение, в обязательном порядке сдает биохимический анализ крови. И глюкозу он сдает в обязательном порядке.
И там уже видно.
И там сразу видно, что это совсем не.
А что такое метаболический синдром и чем он опасен?
Метаболический синдром – это сочетание нескольких болезней, да. Это прежде всего ожирение. Существуют критерии метаболического синдрома, которые определяются по окружности талии. Дальше, помимо ожирения, это гипертоническая болезнь. Зачастую нарушение углеводного обмена, как преддиабет, так и диабет. И нарушение липидного обмена, что в простонародье говорят, как повышенный холестерин. Да? Вот сочетание этих болезней носит в себе название метаболический синдром.
Это страшно?
Это такая гидра о там 4-5 головах, да. И если мы отрубаем одну голову, например, нормализуем артериальное давление, то этого оказывается совершенно недостаточно для того, чтобы увеличить продолжительность жизни человека, да. Угу. Нам нужно постараться отрубить все головы этой гидры. Поэтому пациенты с диабетом зачастую получают очень большую медикаментозную терапию, да. Им приходится пить и таблетки от давления, и таблетки от сахара, и таблетки от холестерина. Если мы вот эти все три головы не отрубим, то мы не сделаем всего возможного для продления жизни человека, да, потому что каждый компонент очень важен в патогенезе этого заболевания, да.
Слушайте, а как вы считаете, вот, что человек в своей жизни, ну, скажем, до 40, до 40 лет, не тогда, когда ты там, когда еще в голове, когда, да, в голове еще ветер, и все здорово, и кажется, вся жизнь еще впереди. А вот в этом возрасте надо сходить обязательно хоть раз в жизни к эндокринологу? Или все-таки пока там тебе 40 не стукнуло, и ты не поумнел, можно...
Я бы сказала, что, смотрите, к эндокринологу нужно все-таки идти, когда есть какие-то жалобы, да, любые, но очень хотелось бы, чтобы люди услышали о том, что сахар нужно сдавать обязательно раз в год, вне зависимости от того, что у вас в прошлом году все было хорошо и замечательно. Вот, желательно определить хотя бы однажды у себя гормоны щитовидной железы, да, даже молодым девушкам, особенно планирующим беременность, да, мы с вами уже об этом говорили, что обязательно нужно посмотреть гормоны щитовидной железы. И женщинам, скажем так, после 45, если есть какие-то подозрения на узлы в щитовидной железе, то тоже пройти УЗИ.
Угу. Лучше один раз перестраховаться, да, чем потом сожалеть об упущенном времени. А лишний вес – это повод идти к эндокринологу?
Лишний вес – это повод идти к эндокринологу, но, как говорил очень известный иностранный профессор-эндокринолог, да, он говорил, что есть два заболевания, когда встреча врача и больного обречены на неудачу – это ожирение и облысение, потому что в обоих случаях пациент уверен, что причины там гормоны, а на самом деле зачастую это в 90% случаев это совсем не так. Это в случае облысения это генетически детерминированная история, а в случае ожирения это все-таки переедание и недостаточно физической активности.
Угу. Волосы выпадают к вам?
Волосы выпадают, да, тоже к нам, повод обратиться, потому что это повод проверить гормоны щитовидной железы. И то, о чем мы с вами говорили, дефицит железа, это тоже один из вариантов, почему могут выпадать волосы.
А вот мамочки многие думают, ну вот я сейчас беременна, понятно, волосы выпадают, сейчас рожу, все пройдет. И если вдруг не проходит, это как раз о том, что...
Да, вот еще по поводу беременности хотела сказать, что у мам, имеющих проблемы со щитовидной железой, часто после родов могут возникать так называемые послеродовые тиреидиты. Проблемы со щитовидной железой после родов. Они возникают в сроки от 2 недель до 6 месяцев после родов. Но причем не обязательно только родов, но и аборты тоже сюда входят. Угу. Да? То есть сама по себе беременность, факт беременности. Поэтому если у вас после родов ни с того ни с сего резкая слабость, утомляемость, учащенное сердцебиение, потливость, это повод обратиться к эндокринологу. А если после родов у вас проблемы с выпадением волос, это тоже повод сходить к эндокринологу, по крайней мере, исключить проблемы со щитовидной железой.
Я слышала, что говорят, если ты последнее время сильно раздражаешься, не высыпаешься и устал, это тоже обратится повод к эндокринологу?
Мы бы с удовольствием помогли человеку выспаться и не раздражаться, но не всегда это в наших силах.
Ну, говорят из-за того, что эта щитовидка плохо работает. Вот.
Ну, отчасти, если вы не высыпаетесь, то вы и раздражаетесь, но раздражительность сама по себе может быть симптомом избытка гормонов щитовидной железы. Но это как боль в животе, понимаете? Вот боли в животе может быть 1000 причин. От аппендицита до хронического панкреатита и так далее. И нельзя сказать, что вот если болит живот, срочно бегите к хирургу и исключать аппендицит. А также и с раздражительностью. Да, одна из причин раздражительности может быть избыток гормонов щитовидной железы. Это повод сдать гормоны, но это не, скажем так, одна причина. Да.
Угу. А, Катя, сколько стоит ваш прием в Димаксе?
Мой прием стоит 1400 рублей. Вот. И Вот напоследок, у нас не так много времени осталось, да, хотелось бы вот все-таки закончить беременными. Дело в том, что в последних рекомендациях ведения беременных, да, мы вот много говорили о проблеме щитовидной железы, а очень растет у нас диабет беременных. Это состояние, когда во время беременности вот очень возрастает эта инсулинорезистентность. И ткани начинают хуже чувствовать свой собственный инсулин и начинает повышаться сахар крови. При этом он может повышаться совсем ненамного. Вот сегодня у меня была на приеме беременная, у которой случилась трагедия в семье, погиб ребеночек во время родов, потому что у него была очень большая масса тела, и просто застряли плечики и не смогли вытащить ребеночка, да. И когда проводили вскрытие, оказалось, что причиной тому был недиагностированный диабет беременных у мамы. И это привело к развитию вот такого большого плода. Это привело к тому же к развитию недостаточности плаценты, и вот закончилось таким печальным исходом. И когда мы с ней разговаривали, выяснилось, что и мама, и папа у нее болеют диабетом. И за беременность она прибавила 23 килограмма. И это все факторы риска. И сейчас по национальной программе все беременные, без исключения, должны быть проверены на наличие гестационного, то есть диабета беременных. Это делается на 24-26 неделе беременности. Проводится тест с нагрузкой сахара. Вы покупаете в аптеке или приходите в какую-то лабораторию, где уже есть 75 грамм моногидрат глюкозы особого сахара. Приходите вы натощак после 8-часового голодания. Сдаете кровь исходно натощак, потом выпиваете этот очень сладкий раствор, и вам берут кровь еще в двух точках, через час и через 2 часа после этой нагрузки. И если у вас натощак сахар выше 5,1, казалось бы, 5,1, да, это совсем небольшой сахар, для беременных это критическая точка. Если сахар выше 5,1, если через час после нагрузки он выше 8,5, а через 2 часа выше 10, то это повод обратиться в обязательном порядке к эндокринологу.
Спасибо вам за то, что нам сегодня рассказали много всего интересного, необычного, такого, что, ну, в общем, ух, как я сегодня говорила. Как вы себя сейчас чувствуете, доктор?
Очень хорошо, спасибо.
Позвольте всем, кто сегодня напрягся, потому что были какие-то такие моменты, когда действительно было страшно, закончить сегодняшнюю передачу «Минутка релакса». Свою композицию «Kiss and Fly» исполняет автор Алексей Давлетшин. Вы слушали доктора в эфире на Раменском радио. Будьте здоровы, дамы и господа.
Минутка релакса.